влечет.
Да, влечет.
Влечет к нам транспорт таксовый Сергея Николаевича Яниколопова. Но поскольку в Москве, как известно, уничтожены дорожные пробки, их нет, то он сюда так и не доехал. Он только едет.
Такой холод, Евгений Иванович. Машины глохнут.
А по-вашему, он в этот холод на машине передвигается, запрягший туда оленей?
Ну, олени-то как раз не заглохли бы.
Ну, олени вы не заглохли, да. Конечно, да. Главное, вовремя подоить важенку.
Важенка это называется.
Как вы знаете, не олениха, оленуха, точнее, это важенка. А олень, он бык.
Олень — это бык.
Бык, да. Ну, вот тут специфическая терминология. И в данном случае, если сначала подоить важенок, а только потом их запрягать у нарты, и, соответственно, потом по плохо очищенным улицам города Москвы, то, конечно. Нет, ну, за те несколько минут, которые к нам не доехал Сергей Николаевич Яниколопов, вопросы и ответы на них. Удивительный вопрос из Новосибирска. Народ так и не услышал, за что поснимали генералов. Ну, сегодня было в новостях, что некоторое количество нашего генералитета расчищено приказом Верховного Главнокомандующего президента. Николай, так и не услышит про это народ. Что надо, то скажут. Что не надо, а вам зачем? Ну, раз сняли, значит, сняли. Значит, так было надо. Извините, пожалуйста. Но в данном случае, ну, наверное, я не очень человек из общественности. Но я полагаю, огромную часть общественного любопытства – это некоторым подглядыванием в скважину на тему того, а как оно там с той стороны? А мне какая разница? В данном случае очень многие вещи, связанные с уходом представителей силовых или ведомств разного типа, военных, правоохранительных, ну, мало ли чего бывает, может быть, и не должен обсуждаться в целом. Целее будет. Челябинская область. Явные последствия падения метеорита. Как связан уход главы Бурятии с эскалацией ситуации на Донбассе? Варианта. Юмор. Человек с бешеным не подписано, но горит ему подозрительно. Человек с бешеным чувством юмора веселится. Ну, да. Ну, как связан уход главы Бурятии с эскалацией ситуации на Донбассе? Ну, наверное, примерно так же он связан, как проведение второго раунда переговоров в Астане. Как северное сияние, которое где-нибудь на планете в высоких широтах сейчас существует. Как буран, захлестнувший каких-нибудь пингвинов королевских или императорских, или пингвинов Адели, я даже не знаю, но где-нибудь в Антарктиде сейчас есть буран. А почему все совсем должно быть связано? Скажите, пожалуйста, а вот со звездами это никак не связано там? Козерог в третьем доме, весы.
Астролог Павел Глоба вам ответит на этот вопрос. Он иногда приходит к нам в соседнюю студию.
Очень любимый мной Хаджан Средин.
Так.
Из великой книги Леонида Соловьева «Возмутитель спокойствия», помните, такая была. Первое издание которой вышло вообще-то в 30-м году. Потом повторили в 1933-м. Ну, не самые веселые были времена. Более веселые книги в Центральной Азии я не знаю. Веселые всегда современные. Был еще старый довоенный фильм на эту тему. А потом была вторая книжка. Она вышла в 1954 году. Ну, тоже времена не самые, не самые. И вот «Заколдованный принц». Вот там Хаджан Средин, сидя у эмира Бухарского и поймав мудреца из Багдада Гусейна Гуслию, звездочета, в своей сети, который шел на ходовом верблюде придворным мудрецом к этому самому эмиру Бухарскому, как раз чтобы придуриваться у эмира в рамках выдирания из гарема своей любимой девушки, рассказывал ему про то, что звезда сада забих, жало свое направляет. Очень было смешно. Действительно, очень рекомендую, кто еще не читал книгу. Последним изданием, которое я смотрел, было 1,5 миллиона экземпляров, но издавалось-то в основном в советские времена.
1,5 миллиона.
Но я ее первый раз прочел в пансионате на Клязьме, мне было 12 лет. Это было какое-то очень старое издание.
Вместо того, чтобы гулять, Евгений Иванович, свежим воздухом дышать, в игры играть.
Я дышал свежим воздухом, но я книжки читал.
Да.
И ничего. Что мне было еще делать? Мы там смотрели кино, гуляли вдоль Клязьмы, и, соответственно, в библиотеке я всегда выискивал книжки и их читал. У меня есть такая привычка. Был потрясен, очень полюбил эту книжку, а вообще я всегда в библиотеках книжки читал, а потом охотился за теми, которых у меня дома не было, и выискал их иногда годами. Ну, вот «Русь изначальная» Иванова или «Русь великая». Там пока достал «Русь изначальную», ну, употел на самом деле. Замечательный двухтомник на два порядка интересней, чем соответствующий фильм. Иногда ты смотришь фильм и вдруг понимаешь, что книга, по которой он снят, надо бы прочесть. Так произошло с Лукьяненко, с «Дозорами». Бекмамбетов для меня открыл Сергея Лукьяненко.
Не наоборот?
Ровно не наоборот, потому что, ну, мало я в какой-то момент читал отечественной фантастики, после Стругацких как-то совсем не хотелось спускать уровень, и вдруг просмотрел я этот фильм и понял, что книжка, по которой он снят, безумно интересна. Прочел, удивился, с тех пор вот закупился всего Лукьяненко и всячески радуюсь, как любитель фантастики, этому до сих пор. Наконец, и это последнее перед тем, как дать перевести дух все-таки Сергею Николаевичу, которого такси, несмотря на то, что пробок в Москве нет и холода, все-таки довезло. Что мы тут думаем по поводу...
Навигатор плохо работает.
То есть вели тебя через Астану.
А что, глушилки поставили?
Нет, нет, нет. Просто он все время предлагает какие-то
не туда ехать,
странные пути.
А если его настроить, то это надо уметь. Ну, просто последнее. Чукотский край, потому что задал. Что мы думаем с тобой, видимо, по поводу застрявших двух пароходов и ледоколи в порту города Певек? Я могу здесь думать только одно. Я точно знаю, что все когда-нибудь кончится хорошо.
Ну, я-то надеюсь на потепление, и тогда они выйдут. Но, по-моему, это из года в год.
На Певеке что-то мерзнет.
Где-то замерзает ледокол, корабль. Все мы следим, как их спасают. И дальше все в полном порядке. Не обязательно.
И
начиная с Челюскина, мы за этим следим.
Слушай, а на Аляске что было? Ледостав там шел. Помнишь Джека Лондона, его полярные рассказы с Макгэлью и Малеев? Доусону там плыли,
сегодня,
к Доусону.
Да.
А по какой реке я даже и забыл.
Это я не помню сейчас. Не
вот не до такой степени мы все-таки еще помним литературу для юношества. Но чего-то там... Сережа, посмотрите,
я думаю,
какая река.
Психологически это даже понятно.
Юкон. Юкон. Всё, Юкон замерз.
Юкон замерз.
Вот это память у вас, Евгений Иванович.
Но психологически Юкон не так важен, как то, как важны были люди, которые там преодолевали его, шли забить какие-то колышки. Принцип важен.
А принцип еще там же было роскошное чувство юмора.
Да.
Там был совершенно замечательный герой Чарли Бешеный в авантюре, связанном с замерзшими намертво яйцами. Вот
яичная авантюра была просто страшная, да. Но вообще вся эта эпопея у Джека Лондона, один рассказ, как «Аргонавты в старину», чего
да,
стоит.
Да, с дедушкой.
С дедушкой. Вот автор, который все время писал о людях, которые преодолевают трудности, а не создают их окружающим.
Слушай, я всем... Нет, у него там были люди, которые создавали окружающим. Ты помнишь замечательно...
Плохо кончали.
Время не ждет, да?
Время не ждет.
Время не ждет, напоролся ровно на тех ребят, которые у нас занимались приватизацией в 90-е.
Да, да.
И как он, собственно говоря, преодолел, когда он пошел, честно, он пошел с кэшем, а они пошли с аферой.
Да.
А он просто положил на стол два шестизарядника, насколько я помню, выбил из них все деньги, не давая при этом нажать на кнопку.
Мастер переговоров, да?
Очень хороший.
Как говорил, приписывают Аль Капоне, что доброе слово и кольт значительно весомее, чем только доброе слово.
Я на самом деле совершенно точно знаю несколько моих знакомых из списка Forbes, и вполне себе не русского списка Forbes, а такого общемирового списка Forbes.
Да,
деньги сделали нефтяники. Один из которых прославился фразой «танки деньги не боятся», «грязи не боятся», грязи. Прошу прощения. Ну, танки, он танкист, миссис, все-таки танки действительно не боятся грязи, проходя, и компания там была ТНК. Ну, вот люди почитали «Крестный отец», а в детстве читали Марио Пьезо.
Да.
Евгений, мы наизусть эту книгу знаем.
И люди прочли еще много чего в детстве про Джека Лондона, там вот северный.
Да.
И люди научились, как в этом мире, в общем, жить.
Знаете, это такой учебник спорный, надо сказать, да?
Вообще, я должен сказать, что все хорошие учебники спорные.
Спорные, да?
Все учебники, которые разжевывают тривиальные истины, вообще говоря, плохие учебники.
А вот литература?
Ведь даже букварь до конца ничего не доводит. Мама мыла раму, рама мыла... И дальше, так сказать...
И поехали дальше.
Как только вы начинаете читать, как это называется, произведения крупные...
По-настоящему.
По-настоящему крупные. Они могут быть маленькие по толщине, но крупные
по значению.
Весу. Значение. То выясняется, что они, как правило, многофакторные. Там есть разные ходы. Это не означает, что кто-то, какой-то добрый дяденька, написал, как себя вести.
«Три мушкетёра». Да, мерзкая книга с точки зрения политкорректности.
Она.
Там просто как они себя ведут.
Это даже не хочется обсуждать.
А с точки зрения феминизма, это просто ужасно.
Да. Феминизм, надо сказать, что вообще с мировой литературой будет не в ладах.
Очень, очень.
Сильных таких.
Я уже не говорю о том, что Робинзон Крузо, Маугли, где вы найдете здесь простор для феминизма.
Я испугался, чтобы не поднимал руку на великого нашего нефеминиста Шекспира.
Слушай, нет, я в Маугли полагал, что символ женского начала — Багира, а потом я узнал, что Багира — это мужское индийское имя.
Да.
Я понял эту историю про двух старых холостяков,
которые
воспитали пацана. Я просто на американском мультфильме. Я не понял, почему у нас же Багира — это дама, причем изящная, голос, фигуры, а Багира в американском мультфильме — это с такой тяжелой челюстью небритый мужик. Я совершенно был потрясен этим поношением основ, а потом узнал, что имя-то мужское в индийском аномастиконе.
Да, но тогда это какой-то идеал современных свободных людей, когда двое мужчин воспитывают ребенка.
Такие фильмы сейчас стали снимать уже.
Нет, но Киплинг ни сном, ни духом про современные движения. Он даже не знал,
какие все нормальные.
Он даже не подозревал, что будет какой-то отдельный флаг там и прочее. Для него был английский флаг. Ну, индусы.
И все остальные.
И вдруг выяснилось, что...
Раджа
один, второй, да. Но кто же... Ну, как всякий гениальный художник предсказал будущее. Двое мужчин могут воспитать мальчика.
Мы, на самом деле, позапрошлому часу, там произошло много разного, и обсуждалось в сетях, не в сетях, что делать со школьным хулиганством, подавать в суд на мальчика избившего или на его родителей вашего ребенка. На самом деле, в годы моего детства нас учили драться, потому что в суды тогда не подавали как-то. Но отбиваться надо было как хочешь.
Да. Там было несколько вещей, которые сейчас практически исчезают. Было понятие «двор». И большое количество школьников на самом деле имели то, что психологически я назову вертикальную социализацию. Во дворе у него были старшие товарищи.
Дворовая этика.
Да, дворовая этика.
Зашел в чужой двор, огреб.
Нет, я к тому, что этот вертикальный дружеский круг всегда возникал, это двор. значит, любой мальчик получал в школе поддержку. Он там был не автономный. За него стоял двор. Если все знали, что это достойный двор, то вообще на этого мальчика могли и даже не поднимать руку.
Не рисковали.
Риска не было. Если
но с соседнего подъезда придет какой-нибудь фулиган, как даст по шее.
Всегда вот это вот возникало. Это кооперативный, кооперация такая. С какого двора, с какого микрорайона, там же и в большем масштабе.
Кланово-племенная структура, да, кстати.
И она регулировала очень многие проблемы, которые сейчас в школе, вот в больших городах особенно возникают. Мы в свое время проводили исследования вот по этому школьному буллингу, то выяснилось, что вообще говоря, в не очень больших городах он намного менее развит, чем в столице, ну и в мегаполисах, всевозможных больших городах. Автономность и анонимность человека в этом городе позволяет на него наезжать. А попробуйте наехать на мальчика, которого знают родители наезжающего, там, ну, и да, прочее. Они все знакомы. Ни один учитель не может закрыть глаза на какой-то проходящий у него в школе факт и подавит, потому что это авторитет учителя. А когда нет авторитета учителя, когда большая часть учителей... Ну, утверждает, что не знает, что у него в классе происходит насилие. Ну, то, что, с чем мы сталкивались. То есть мы им рассказывали, что вы знаете, что у вас там такой-то процент людей жалуются на то, что они сталкивались с тем, что называется буллинг. Ситуация вот с нарушениями старых традиционных форм существования и еще не возникновение каких-то новых.
Да почему? Смотри,
почему
Москва
новые
такая...
не возникли?
Нет,
или почему
это вообще
старые
происходит?
Рушатся?
Ну вот двор, хорошо.
Двора-то нету.
Ну, своя 720-я, вот она у меня была. Она расположена на том же Кутузовском, где расположена, да? И почему нет двора?
Значит, во-первых, большая часть из этих дворов занята автомобилями. Дети во дворе, пока маленькие, некоторые гуляют. Но, вообще говоря, их и во двор не пускают.
То есть ушла культура общения
ушла
во дворе?
Ушла культура двора. Она переместилась. Я почему сказал, что старое потеряли, нового еще не приобрели? Новое, да, мы видим, что все то как бы да, общение переходит в сеть. Значит, милые воспоминания... А Кутузовском, они ведь еще...
Дрались с филями насмерть, и с Арбатом с тоже, так что милые, не милые.
Нет, милые в том смысле, что ностальгичные.
Ну, всегда... молодой был.
Ну, во-первых, был молодой, во-вторых, все-таки приятно в определенном возрасте, что в молодости мог ведь дать кому-то и в ухо. Двор существовал, и в этом дворе люди проводили много времени. После школы, или до школы, когда двор перестает существовать, когда в школу детей привозят на машине, и в итоге выясняется, что, вообще говоря, с одноклассниками он общается...
На переменах?
На переменах. Немного. Потом в интернете там и прочем. Вертикальной социализации, вот этой, которая дает только двор, школа дает только горизонтально, большая часть... Школьников знают учеников своего класса и параллельного класса. Но никак не... десятиклассник на него плевать хотел, на пятиклассника. А во дворе пятиклассник очень даже пригодится. Его можно даже первоклассникам поставить на ворота, столбиком какие-то, мячи пускай подает. Но в итоге он встраивается в этот длинник взрослых, ну, относительно взрослых, старших подростков, младших там и прочее. Они берут его играть там в пряталки, в салочки и прочее. Значит, там он попадает в водоворот общения, даже в маленьком дворе. Но он знает, как общаться со взрослыми. не с родителями, которые для него очень какие-то взрослые, а вот с небольшим гапом таким. А в итоге он получает, должен научиться входить в кооперацию, должен договариваться так, чтобы за него кто-то заступался, чтобы он потом заступался за кого-то. Но этого всего же нет. Атомизированный подросток. Он в интернете, может быть, что-то и понимает, и все хорошо, проходит, общается. Но это информативная такая вещь, ну, передача там, чего-то чему-то там, да. Но очень трудно потом в жизни, потому что одно дело, когда я должен сопровождать некий свой текст смайликом, чтобы собеседник меня понял, что я шучу или грущу. А когда мы общаемся, то, что называлось раньше face-to-face, то я же вижу, что мой текст раздражает его или радует, или еще как-то. Мы вообще можем и не очень даже много говорить, а наши мимические все переживания хорошо посидели.
Возобновляемо или нельзя войти дважды в одну и ту же воду?
Думаю, что дважды в одну и ту же воду нельзя войти, хотя, значит, во-первых, оно еще не все исчезло, потому что все-таки не надо забывать, что не все люди живут в гигантских городах. Есть маленькие города, села, там, поселки и прочее. Эти-то все живут вот в нашем детстве, как бы. То есть мы можем это понять. И они, ну, как бы помогают расти вот людям с теми же навыками, как и были. А для больших городов, на мой взгляд, это такая новая интересная задача для психологов, социологов там, и педагогов в том числе. А вот это взаимодействие офлайн и онлайн, как теперь говорят, вот где, когда, что во что переходит. Потому что... Ну вот, говоря о девиантном поведении, у меня все больше и больше возникает ощущение, что то, что произносится, ругается, там, ну, вот с этой огромной вербальной агрессией в сетях, что это потом нам аукнется в реальной жизни.
Аукнется. Делает, что непонятно. У тех же штатовцев, кстати, культура разобщения. Да. Ну, где ты найдешь двор, если всех привозят на машинах? Да. Ну что, получается, или школьные банды, в том числе и в больших городах.
Или банды, или абсолютно атомизированные индивидуалистические ребята, которые, конечно же, делают все, чтобы никто не заставлял их общаться с окружающими, по большому счету. Вот они рвутся и пропагандируют, что жизнь в интернете – это реальная жизнь.
Дальше у тебя получается очень любопытно, потому что, ну, не случайно, Коля Злобин, который живет в Соединенных Штатах и детей там вырастил, вот очень много рассказывает, и последняя его книга в том числе об этом, как устроена школа младшая, как средняя, старшая школа, что такое университет. И вот оттуда я много для себя почерпнул. Хотя сейчас все равно пришла Наташа Христова и новости, а дальше продолжим. На самом деле вся классическая литература времена Уильяма Шекспира, Монтекки и Капулетти, вот те две группы, которые внутри себя вполне структурированы, встречаясь, надевают друг друга на шпаги.
И...
Дюма, Пер, мушкетеры и гвардейцы кардинала съехались, черт знает откуда. Не думаю, что Д'Артаньян помнил, какой у него там был двор и был ли у него двор, но нашел себя вот в этой казарме. Ситуации с Соединенными Штатами, Порги и Бес, а вот это наша польская банда, это наша пуэрториканская банда.
И вот не надо ходить на наш угол.
И за нашими девочками не надо вообще ухаживать.
И мы этот квартал держим. Это наш квартал, а это ваш. А в принципе, это есть и у нас в городах там более маленьких, чем Москва.
То есть во всех остальных?
Зашел, огрел.
То есть не во всех. Ну, Москва, Петербург, миллионники, я не знаю как. Но вот та вся Россия, которая живет...
Не в миллионниках.
Не в миллионниках. Она живет именно так, как и жила раньше при том, что это тут уж я должен сказать, что и не надо говорить, что как жили при советской власти, потому что так же жили всегда во всех других городах. Это правила городской жизни. В сельской жизни было одно село на другое, вот эти кулачные бои.
За межу.
За межу, за ту... Ну, и праздничные тоже. Но вот такие разминочные, как бы.
Праздничные разминочные бои.
Ну,
да, но всерьез.
У меня прадед был кузнецом, они с его молотобойцем там, да, за свою деревню вдвоем выступали.
Вдвоем выступали.
Были, и сносили, да, всю противоположную. Было,
ну,
такое.
Это мы и они. Развлечений у них тогда было мало. Они не так развлекались. А...
Ну, мордобой. По правилам причем.
По правилам.
Без ножей там.
Правила были всегда. Вот это тоже очень важно. Вот если говорить, опять-таки, грустным и, может быть, не совсем симпатичным психологическим языком, то вот социализация молодого человека в те времена была очень жестко простроена на том, как он тренирует вот в процессе роста свой контроль над агрессивным поведением. Вот эти правила, которые иногда смешно выглядят, что их же нарушали до первой крови, двое в драку, третий известно, куда должен был идти, значит, лежачего не бить. Они, ну, сейчас звучат, может быть, как-то очень архаично и прочее, да? Но это столетний опыт контроля, обучения контролю за своим поведением мальчиков. Парадокс сейчас, вот самый главный, который я вижу, что для девочек этого всего не было выработано, и когда они вышли на арену от всеобщего образования, доступа ко всему, тут выяснилось, что контролировать свои агрессивные действия в новой ситуации,
это смерть. Это
в новой ситуации,
да,
они не могут. В старой они могли, у них была великолепно развита косвенная агрессия, злые шутки, доносы, сплетни. То есть они достигали своей цели. Вербальная агрессия, то есть вообще разговорно. Но это же прямая и физическая агрессия, вот то, о чем я говорю. И выясняется, что а какие сдерживающие факторы? Никакая девочка не знает, что такое до первой крови. И никогда не слышала. А у этого мальчика хотя бы дедушка слышал. Поэтому это очень важный момент нашей современной жизни, вот, который не дает такую благостную картину, что вот если женщина станет министром обороны, то эта армия будет вести себя миролюбиво. Могут разнести к чертовой матери весь земной шар, ну, да, не останавливаясь. Потому что нету этих сдерживающих, вот, сдержки и противовесы, то, что называется.
Ты знаешь, я столкнулся в институте, ну, я человек, да, московский, и у нас были определенные правила игры, мордобой, да, конечно, там всякое разное, но в институте я встретился с ребятами из заводских окраин нашей, да, родины, из городов, ну, мягко говоря, сильно не таких, как мы привыкли. Да. И они рассказывали, у нас волосы дыбом становились, что такое, если ты попал, провожая девушку, не в тот район. Там насмерть надо быть готовым драться, просто насмерть-насмерть. Там какой-нибудь Волгоград против Волжского, Красный Октябрь против Волжского, Трубного. Значит, надо быть готовым убивать, потому что иначе убьют тебя, ее, естественно, изнасилуют, и ничем это хорошим не кончится. Причем мы это все слушали, какие-то, знаешь, рассказы вот оттуда, из диких прерий, пока мы не попали туда сами на практике. В Магнитогорск, Челябинск, Череповец, Мариуполь. И тут поняли, что это нам еще так рассказывали ничего. Вот когда туда москвичи попали, где-то...
Вы сами по себе раздражитель неплохой.
Не, любой москвич на практике в любом металлургическом городе, это можно пороться на танцплощадке на поножовщину, после нее на стрельбу по тебе, все нормально. Много чего приходилось проходить. Но при этом вот тут сантименты со словами «это все было в советские времена по правилам, а теперь, конечно, беспредел». Да я бы не сказал. Беспредел тогда был такой. Времена там моего папы беспредел был жесточайший. И вполне себе на окраинах, так там да. И просто было тяжелейше. Плюс на национальных окраинах, да, вот привезли же огромную массу ссыльных, несыльных в Среднюю Азию. Нет,
там, когда я упомянул про советскую власть, то, про время советской власти, то я имел в виду, что и до нее, и в средние века все вот это наше, а это чужое.
Кланово-племенное общество.
Кланово-племенное оно общество. Так устроено. Оно намного раньше было.
А, да, но... с первобытного общества.
Да, оно так и идет.
Крупных обезьян, гоминидов, правила
да,
игры-то такие
медленно
же.
Идет...
Наша стая против вашей стаи.
Развитие. Наша, ваша. И там было, вот опять-таки, эти правила существования, да, ну, поскольку я занимаюсь агрессивным поведением, то я был в полном восторге, когда выяснил, что слово «гостиница», вообще говоря, в индоевропейских языках одновременно со словом однокоренное, со словом «враждебность».
Uh-huh.
Гость ведь может оказаться, он чужак. Вот он может быть другом, может врагом. Вот его помещают в гостиницу, как в чистилище.
В изолятор
такое,
некий.
В изолятор, да.
В карантин.
Присматриваются. Поэтому против него никто не совершает агрессии. Это, как правило, территория такая. Но вот сам факт того, что гостиница и враг — это из близкого...
Ну гость может быть купец, а может
да,
и шкуйник.
Да, но в гостинице гости всегда дороги. Чужаки. Чужак должен выстояться, как бы, чтобы мы определили, он кто. Дальше он может стать другом, союзником, там, кем надо.
Частью племени.
Частью племени. Но,
как Маугли.
Но, знаешь, сначала надо проверить, насколько он способен стать нашим другом.
На самом деле, в XVIII веке еще чужака, который приходил пешком на лошади, джентльмен, да. Еще редко. Но просто пришел там в чужую деревню. Камнями забрасывали до смерти. Масса таких случаев.
Ну, мы как-то очень увлеклись. У нас такая жизнерадостная беседа пошла.
Ну, я что могу сделать? Уровень школьного насилия у нас сейчас воспринимается как нечто, чего вот не было. Это вот прям вчера пришло, то ли из интернета, то ли злой Запад нам это все дал.
Нет, нет, нет. Никакого злого Запада. Все нормально. То есть, в смысле...
Свое родное.
Родное и не то, что это мы будем поставлять на импорт или на экспорт. Это... Во всех странах, при всех режимах, в мягкой форме, в менее мягкой форме, играло. И у нас, может быть, сейчас это так раскрутилось еще из-за одной вещи. При всем вот, при всей радости того, что происходит там, детей теперь учат компетенциям, а не знаниям, но...
Да, роль... не уверен, что это здорово.
А я не говорил. Я говорил, что люди считают, что это лучше. Но никто еще не отменил важные роли учителя. Пытаются отменить, что, вообще говоря, он имеет некое влияние на воспитание. Не просто учит, ну, там, дважды два.
Да ему да? сейчас вздохнуть, по-моему, нечем.
Нечем. Вот, это другой
когда
вопрос.
Когда его воспитывать и кого ему воспитывать?
Хочет он или не хочет, это делается на уровне бессознательного подражания. Если нам учитель нравится, то и предмет его нравится. Кто-то начинает интонировать, как он, кто-то одеваться, как он. Он... как
ну,
раньше
да,
говорили, образец для подражания. И инструмент воспитания в связи с этим, независимо от того, что он делает. Он может вообще хмыкать, молчать, говорить. Может быть, его длинные сентенции вообще никогда не дойдут до...
мозга воспитуемого.
Мозга воспитуемого. Но когда он не является вот этим знаком...
Никем, сказал
никем,
бы.
Никем, да... Ну, неуважаемая фигура. То о чем разговаривать?
Нужно сделать небольшую паузу.
Погода, да-да-да. Потом
да я просто с удовольствием. А то холодно.
Мы тут как раз судачим меж собой.
Ага.
Но скажи, мне такое ощущение, что очень многое канализировалось агрессивного через спортивные кружки, через какие-то военные кружки.
Да, конечно.
Неважно, летчики — это стрельба, там, снайперы. То есть люди учились в поведению.
Люди учились, в том-то и дело, что это во всем мире примерно одно общее
детский
движение.
Детский спорт, там... Внеклассная. Огромная роль, внеклассная всего на свете.
Мы можем как угодно смеяться над скаутами, пионерами, вот этими...
Комсомольцами.
Комсомольцами я сейчас не трогаю их, они моложе, старше. А вот это вот движение молодежное, да...
Ну, старшие классы.
Не случайно их организовывали там какие-то бывшие полковники, я имею в виду, до Первой мировой войны. Вот это вот... Они же потом, очень интересная вещь произошла, вот когда в 90-е всех бросили, ну, то есть никаких организаций, я сталкивался с тем, что в некоторых городах они самостийно возникали. Ну, иногда это было очень смешно, потому что в одном из городов я столкнулся, что возник отряд, который назывался «Скауты-хоббиты». И я не мог понять, они ходят с... босыми лапками или мохнатыми. Но это было смешно. Так же, как там возникали наяды Дона для девочек. Но самоорганизованная такая вот форма вот этих движений, ну, организаций, да, вот таких, сбиться в кучу молодняком. Спортивные кружки гигантские. Любой нормальный подросток отлично знает, что спортивные кружки, вообще говоря, социализировали огромное количество трудных подростков, на самом деле. Трудных не в смысле из низов каких-то и прочего, а подросток, который
хулиганить
стал.
Энергия куда-то должна найти выход.
Да, и как говорил один из героев Аксенова, что кем я был раньше? Простым кулачным бойцом, хулиганом. А кем я стал? Художником удара.
Ну, до войны был бокс.
Бокс,
самбо,
борьба.
Потом вольники. Потом уже дальше все расцвело. От моего самбо
до биатлона. И все нормально. Вот без вот этого элемента роста человека, который может потом бросить все это и заниматься там своей
ядерной физикой.
Ядерной физикой, математикой, играть на флейте и делать все, что угодно. Но без этого вот эта культура не пробивается. Культура руководить самим собой в сложных ситуациях и не позволять гормонам разного рода, просто эмоциям взять верх над разумом.
У меня такое ощущение, что это все бросили, в этом году уже не дали, как я понял, запросы по внеклассике ни черта в бюджете. То есть это значит, будет одичавшее некоторое поколение.
Ну, что ж,
брошенное либо на произвол судьбы,
либо
на произвол судьбы,
оно будет стихийно как-то формироваться. Но поскольку не дают денег и на исследование этого поколения, то мы даже не можем сказать, хоть какое оно будет.
Ну, кстати, культура джихада молодежного во многом пришла из этого, потому что человеку хочется быть в команде.
Да.
Команда может быть разной. И кто эту команду собирает, это второй или третий вопрос. Ее же можно собрать это на любое... разных основаниях.
Нет, дело в том, что вот то, что происходит с джихадом, там очень интересная вещь, что он отвечает на два запроса сразу. Один — это реакция группирования, а второй в вакууме метафизических исканий молодых людей, которые ищут, ориентиры появляются. То есть их голову можно было бы заполнить и многим другим вполне полезными вещами, но
никто не будет
но
заполнять.
Их отдают, более того, там еще, на мой взгляд, идут такие подставы. Я бы просто сознательно убирал из всяких текстов слово «ИГИЛ», запрещенное на территории Россия организация. Это реклама этой организации.
Ну, а требует же тебя, если это ты ритуальная фраза это не произнес.
Я
так
понимаю,
и привлекут за распространение.
Но это предельно простой ход. Там машина может быстро проверить ваши тексты. Но это реклама, потому что то, что запрещено, что для подростка уже привлекательно.
А почему запрещено?
А почему запрещено? А что это? Проявляется интерес. Так же, как в свое время, когда американцы исследовали влияние кино и телевидения на агрессивное и насильственное поведение, то выяснилось, что, вообще говоря, не надо запугивать негативным результатом. То есть не надо говорить, что если вы не будете чистить зубы, там появляется кариес там, и прочее. Что надо говорить, вообще говоря, предельно простую фразу: зубы надо чистить. То есть вот на этом кончается. Потому что как только начинают запугивать, там, что 6 сигарет разрывает там, хомячка там, и прочее, первое же желание обычного нормального
проверить
человека...
Проверить на хомячке?
Какой же я хомячок? Нет, он просто точно знает, что он не хомяк. И вместо там одной сигареты начинает доказывать, что капля никотина лошадь убьет, а его нет.
Ну и действительно, да.
Но и это... действительно не убивает.
Нет,
это... То есть это такая негативная реклама, которая увеличивает страхи и тревоги обывателя, но не добивается своей основной цели – минимизировать вред от какой-то организации, поведения и прочего.
Ты помнишь шутку насчет того, что наша главная проблема не в том, что дураки и дороги, а в том, что дураки строят эти дороги?
Да.
Вот у меня такое ощущение, что наша главная проблема здесь – это то, что не слишком образованные и совершенно неумные люди пытаются выстроить некоторые правила игры в рамках той одной извилины, которая у них, может, иногда и заполняется мыслью, но однохордовой.
Это плохо. Еще к этому прибавляется, что если раньше параллельно еще говорилось, что вообще учение света, поэтому у них было комплекс некий, что надо скрыть.
Они ученые.
Что я не ученый, и я должен скрыть это каким-то образом, там, изображая знания там, или еще что-то. То сейчас, по-моему, даже люди кичатся тем, что, что эти английские ученые? Я не знаю, кто создал образ английского ученого.
Британского, да?
Британского, mm-hmm. да. Но он стал все более и более популярен, хотя лучше было бы, если бы сосредоточились на других британцах и читали бы там принцип закона Паркинсона, принцип Питера, то есть больше бы понимали о себе. Чем...
Ой, ты прям какую-то уже высшую математику
только
рисуешь.
Только не надо меня называть идеалистом.
Нет, я просто понимаю, что если для человека, собственно говоря, учебник арифметики для церковно-приходских школ Василия Пупкина, вот знаменитого Васи Пупкина, там, героя 19 века, это предел, а ты ему про законы Паркинсона. А он думает, что это сорт колбасы.
Грустно
думать. Ну, как есть.
Да.
Огромное спасибо.
Но время от времени надо все-таки обращаться к учебнику тоже 19 века Киселева «Алгебры».
Есть такое. Сегодняшний час этого эфира подошел к концу. Сергей Николаевич Виниколопов с нами. Замечательный психолог, мой старый друг. Огромное спасибо.
До свидания.